Итак, мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. У нас сегодня недельная глава Хаей Сара, жизнь Сары. И мы уже сегодня говорили вот в обсуждениях, что кажется немножко непонятным, почему глава называется «Жизнь Сары», а мы читаем, начинается глава со смерти Сары. Ну, я постоянно вам говорю о том, что Тора духовна. И когда мы читаем о том, что вот в этот самый такой высокий духовный момент в жизни Авраама умирает Сара, читаем о смерти Сары, то здесь есть что-то очень особенное вот в том, что произошло в душе Авраама. Видимо, оно ведь всегда отображает духовные процессы. И когда мы читаем о взаимоотношении мужа и жены, это отображение тех духовных процессов, которые происходят у нас внутри человека, в наших взаимоотношениях между нашей душой и духом Бога, живущим в нас. Вот подумайте, он 3 дня шел с Ицхаком на гору Моря. И уже в тот момент, когда они поднимаются на гору, мы видим, что Ицхак до этого момента все еще не знает, что он будет этой жертвой. Потому что его вопрос, вот огонь, вот дрова, а где же жертва? Это говорит о том, что он не знает этого. И даже когда он узнает, он остается в доверии отцу, своему отцу Аврааму. Но вот что произошло в течение этих 3 дней в душе Авраама? Авраам за эти 3 дня, он умирает для себя в своей душе. Понимаете, что значит полностью умереть для себя? То есть, если Всевышний так сказал, значит, я так и буду делать, что бы мне моя душа ни говорила. Представьте, сколько там аргументов было в этой душе, чтобы этого не делать. И вот эта смерть души Авраама для себя, вот то, о чем мы читаем в Матфея 16 главе. Давайте откроем Матфея 16 главу, чтобы вы это увидели. И тогда станет понятно, почему Сара умирает. То есть это отображение духовных процессов, духовного возрастания самого Авраама. Возрастание в полноту Машеха. В Матфея 16 главе Иешуа нам говорит, 24 стих и дальше. Тогда Иешуа сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Вот в этой недельной главе мы видим, что Сара умирает. А если смотреть духовно, что произошло? Можно сказать, что это момент, когда Авраам пришел в полноту возраста Машеха. Потому что все его душевное, все, что для него было ценно, он умер для этого и доверился Богу полностью. Вот если так смотреть на то, что происходит в нашей недельной главе, почему Сара умирает. Смерть Сары – это свидетельство духовной зрелости Авраама, когда он уже полностью умер для себя. И после того, как мы читаем о смерти Сары, мы видим, что центральной темой нашей недельной главы является поиск невесты для Ицхака. И это очень важная тема. Она очень важна и для нас, как невесты Машеха. Важно почему? Потому что через нашу недельную главу можно увидеть вот те критерии, по которым Бог выбирает вот эту невесту для своего сына. И также это важно для того, чтобы нам в нашей жизни здесь руководствоваться этими принципами, которые мы видим в Торе, чтобы нам выбирать невесту для своего сына. Есть у кого сыновья, которые еще не женаты? Или внуки, которые не женаты? Я так понимаю, что это нам сегодня будет нужно, чтобы увидеть те принципы. Но следует оговорить первый момент, очень важный. Мы видим, что сын умер для себя. То есть, сын однозначно посвящен уже Всевышнему. Потому что прохождение Ицхака через жертвенник – это свидетельство того, что он для себя уже умер. Что он посвятил свою жизнь Всевышнему. И вот это точка отсчета, с которой мы начинаем дальше двигаться, смотреть, какую же невесту искать такому сыну. Если смотреть духовное отображение, картина та же самая. У нас Машиах, Иешуа, он умер для себя, он умер за нас. Полная аналогия, да? И это нам будет помогать, в общем-то, вот эта наша постоянная связь с духовным, потому что, видимо, оно ведь всегда отображает духовные процессы. Первично духовное, то, что происходит в этом мире, это уже следствие, это уже отображение тех духовных процессов, о которых мы говорим. Но вместе с тем, на практическом, в реальном уровне нашей жизни, это нам очень нужно. Как руководствоваться? Много ведь всяких мыслей приходит в голову. А надо ли, чтобы будущая невеста или невеста, которую родители выбирают для своего сына, чтобы она обязательно была вот из той общины, в которой мы находимся, чтобы она обязательно была посвящена в эту же веру, чтобы ходила в этих откровениях? Вот если нет, то значит нет, не подходит. Следующий вопрос. А насколько чистота или глубина познания духовная должна быть у нее? Она уже должна быть духовно зрелой? Или же она может всего лишь стать на путь познания? То есть много вопросов возникает в требованиях к этой невесте, которую выбирает своему сыну. Что важно? Что главное? Если смотреть Тору, тут все однозначно. Сейчас мы прочитаем. Значит, название проповеди «Как выбрать невесту для сына». Если прочитать, что нам говорит Тора, тут все ясно и понятно. Второзаконие, 7 глава, с 1 стиха написано. Когда ведет тебя Адонай Всесильный твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, ивеев и иусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Адонай Всесильный твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Адоная, и он скоро истребит тебя. То есть, уже из этого текста мы видим основную опасность, что если невеста для твоего сына из среды неверующих, которые живут ценностями этого мира, есть опасность, что эта жена твоего сына отвратит его от этого пути служения Всевышнему, познания его. И то же самое наоборот. Если дочь выдаешь за сына, который принадлежит этому миру, у которого вообще Бога нет в разуме, который не ходит путями Бога, не познает его, то тогда есть опасность, что дочь твоя, она потеряет все ориентиры и в конечном итоге отойдет от Бога и погибнет. Вот в комментарии Санчина на это место Писания я прочитаю, что пишут мудрецы. «Не роднись с ними». Это на 7 главу Второзакония, 3 стих. «Еще праотцы предупреждали, что заключение брака с представителями ханаанских племен не может принести ничего хорошего. Моше также неоднократно предупреждал, а тут ссылка, и смотри, Берешит, глава 24, это то, о чем мы сегодня будем говорить, и 28 глава, тоже немножко коснемся. Моше также неоднократно предупреждал людей, чтобы они не роднились с соседними племенами, исход 34 глава, 16 стих. Уже после вступления в Кнаан, в Ханаан, Егошева еще раз обращает внимание на опасность нарушения запрета заключать браки с иноплеменниками. Это Егошева, Иисус Навин, 23 глава, 12 стих. Ну, я бы прочитал, наверное, с 1 по 13. Но в 12 стихе написано, «Если же вы отвратитесь ходить путями Бога и пристанете к оставшимся из народов сих, которые остались между вами, и вступите в родство с ними и будете ходить к ним, и они к вам, то знайте, что Адонай Всесильный ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлей и сетью, бичом для ребер ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Адонай Всесильный ваш». Значит, продолжаю Санчина комментарий читать. «В наше время, несмотря на то, что изменились условия жизни и взаимоотношения между народами, запрет заключать браки с иноплеменниками не утратил своей актуальности». Ну, здесь я остановлюсь. Если посмотреть в Писаниях, у нас есть примеры и удачных выборов невесты, и неудачных выборов невесты. Вот следующая недельная глава, Берешит, 26 глава, 34-35 стих, смотрите. «И был Исав 40 лет, и взял себе в жену Ягудифу, дочь Беэра Хитиянина, и Висимафу, дочь Илона Хитиянина». То есть Исав, это уже сын Ицхака, берет себе двух жен из хитейского народа. И мы видим 35 стих, они были в тягость Ицхаку и Ривке. Такой короткий стих, они были в тягость Ицхаку и Ривке, и мы сегодня будем говорить об этих взаимоотношениях, когда мы чуть-чуть поглубже туда погрузимся, мы поймем, почему эта тягость у родителей, когда сын женится на неверующей девушке, и что там начинает происходить, вот от чего начинает приходить эта тягость. Я не буду забегать вперед. Еще мы видим, смотрите, 3 Царств, 11 глава, с 1 по 10 стих, описывается, как у богобоязненного, благословенного мужа Соломона, жены, которых он взял из язычниц, в конце жизни его уклонили его с пути заповедей, которые дал Всевышний. 11 глава, 3 Царств, написано: «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых сказал Господь сынам Израилю: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости аммонитской. И делал Соломон неугодно перед очами Адоная, и не вполне последовал Адонаю, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон капище Хамасу, мерзости моавитской, на горе, которая перед Иерусалимом, и Молоху, мерзости аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Адонай на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Адоная, Бога Израилева, который два раза являлся ему и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам, но он не исполнил того, что заповедал ему Адонай». То есть вот мы видим, насколько велика опасность связывания своей жизни с людьми неверующими. Но в Писаниях есть и положительные примеры, когда женщины, которые не принадлежат еврейскому народу, мы говорим сейчас о времени до прихода Иешуа, когда женщины, которые были далеки от веры Авраама, но которые относились с благоговением и почтением к своим мужьям и безоговорочно принимали веру, в которой ходят их мужья. Вы посмотрите, какие чудесные примеры есть в Писаниях таких жен. Первая – это жена Иосифа. Она дочка египетского жреца. Вот в Бытие 41 глава, 45 стих написано: «И нарек фараон Иосифу имя Цафнат-Панеах, и дал ему в жену Асенефу, дочь Потифера, жреца Елипольского». То есть, несмотря на то, что дочь жреца вокруг атмосферы идола поклонства, эта женщина выходит полностью из того мира, в котором она жила, и всю себя посвящает своему мужу, его ценностям, его вере, и рождаются сыновья, которых Яков называет своими сыновьями. Если посмотреть Евангелие от Матфея, родословие Иешуа, Машеха, нашего господина, то мы там видим три женщины, которые входят в родословие самого Машеха и которые не принадлежат еврейскому народу. Вот смотрите. Родословие Иешуа Машеха, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Ицхака. Ицхак родил Иакова. Иаков родил Егуду и братьев его. Егуда родил Фареса и Зару от Фамари. Вы знаете, кто такая Фамарь? Традиция говорит, что она одна из дочерей Шема. Фарес, которого Егуда родил от Фамари, родил Исрома. Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы. Я не знаю, к какому народу принадлежит Рахав, но я знаю, что она живет в Иерихоне. Она входит в родословие Машеха. Скажите, как это возможно? Дальше мы читаем, рождается от Рахавы Вооз, и этот Вооз берет себе в жену Рут. То есть, одно поколение за другим, две женщины входят в родословие Машиаха Иешуа. И мы видим, что одна жительница Иерихона, а другая моавитянка. И как бы это совсем не попадает вот в эту обычную формулу, когда мы видим, что вообще с иноплеменниками, с неверующими никаких отношений не должно быть. Давайте теперь посмотрим, чем же руководствовался сам Авраам, когда посылал Элиазера, слугу своего. Смотрите, куда посылает. В землю, из которой Бог повелел ему выйти, в родство, из которого Бог повелел Аврааму отделиться от него. Ну, давайте прочитаем. 24 глава Бытие, Берешит, с 1 стиха. Смотрите. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управлявшему всем, что у него было. Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Адонаем, всесильным неба и всесильным земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Ицхаку. Вот когда я читаю «в землю мою», я понимаю. Когда я читаю «на родину мою», на иврите стоит слово «малетти». Это по Стронгу 41.38, значит, рождение, происхождение, потомки, родство, родные. То есть, вот это слово «родина моя», оно говорит не о территории, а оно говорит о родстве. То есть, о родственниках моих, которые произошли от общего прародителя, от которого и Авраам произошел. Родство, родные, потомки, дети. Вот туда пойди. И дальше 37 стих, здесь же в главе мы видим, уже Элиазер разъясняет более подробно, куда Авраам посылает Элиазера выбирать ему невесту для Ицхака. Смотрите. Это Элиазер говорит, 37 стих. «И взял с меня клятву, господин мой, сказав, не бери жены сыну моему из дочерей Хананеев, в земле которых я живу, а пойди в дом отца моего и к родственникам моим». Слышите, да? «Пойди в дом отца моего» – это то, откуда Бог говорил Аврааму, «выйди из дома отца своего, из родства своего, к родственникам моим и возьмешь жену сыну моему». Я сказал господину моему, «Может быть, не пойдет женщина со мной?» Он сказал мне, «Адонай, пред лицом которого я хожу, пошлет с тобой ангела своего и благоустроит путь твой, и возьмешь жену сыну моему из родных моих, из дома отца моего». Сразу много вопросов возникает. Первый вопрос. А почему Авраам не мог взять жену своему сыну из тех душ, которые он приобрел уже, живя в земле Хананской? Он из Харана уже вышел с душами, которые были посвящены веру Авраама. Он столько времени провел в Египте, вернулся, живет сейчас в Хананской земле. Мидраши говорят, что у Элиазера, слуги Авраама, была чудесная, прекрасная дочь. То есть, это как бы члены общины Авраама, там много достойных людей, много, которые посвящены веру Авраама, У меня возникает простой вопрос. Чего-то я не понимаю. Здесь какая-то нестыковка. Авраам, а почему ты из членов общины своей не берешь дочь для своего сына? Почему ты посылаешь свою слугу туда, откуда Бог тебе сказал, чтобы ты вышел оттуда, и чтобы у тебя ничего общего с этим не было? Я понимаю, что мне что-то непонятно, что я чего-то не знаю, потому что я вижу, что Бог во всем этом участвует. И мне хочется узнать, а чем же действительно руководствовался сам Авраам? Какая мотивация у него была, что он вот так поступал? Я понимаю, что он поступал правильно. Я хочу понять, почему он так поступал, что двигало им? В 24 главе, в 27 стихе мы считаем: «И преклонился человек тот, и поклонился Адонаю, и сказал: Благословен Адонай, всесильный господина моего Авраама, который не оставил господина моего милостью своей и истину свою. Адонай прямым путем привел меня к дому брата господина моего». То есть, конкретно. Вот чем руководствовался Авраам, когда вот посылал Элиазара конкретно к своему брату Нахору? Вот тут мы и приходим к этому моменту, чтобы нам увидеть, а чем нам руководствоваться вот в выборе невесты для своего сына. Я подчеркиваю еще раз, сын посвящен Всевышнему. Какой же должна быть невеста? И я еще раз подчеркиваю, что это отображение тех духовных принципов, по которым Бог формирует общину Машиаха Иешуа. Давайте посмотрим, что Писание нам говорят вообще о Нахоре. Ну, того брата Авраама, куда Адонай привел слугу Авраама. В Брешит, 11 главе, 26 стиха мы читаем. Фара жил 70 лет и родил Авраама, Нахора и Арана. То есть, у Фары было три сына: Авраам, Нахор и Аран. И вот этот Нахор, это как раз брат Авраама, к дому которого приезжает сейчас слуга невесту для Ицхака выбирать. Вот родословие Фары. Фара родил Авраама, Нахора и Арана. Аран родил Лота. И умер Аран при Фаре отце своем в земле рождения своего в Уре Халдейском. Здесь тоже такой интересный момент. Авраам говорит: пошли на родину мою, в землю мою. А мы видим, что слуга приходит в Харан. Мы сейчас это увидим. А здесь-то мы читаем, что родились-то они в Уре Халдейском. И снова возникает вопрос, про какую родину, про какую землю говорит Авраам, когда он говорит: в землю мою, к родственникам моим. Значит, читаем дальше, что тут происходит. Было три брата: Авраам, Нахор и Аран. Аран умирает. А Лот — это сын Арана. А Милка и Сара — это сестры Лота, дочери Арана. То есть мы имеем сейчас два брата, и еще мы видим две дочери и сына третьего брата. Смотрим, что происходит дальше. Авраам и Нахор взяли себе жен. Имя жены Авраамовой — Сара, имя жены Нахорова — Милка, дочь Арана, отца Милки и отца Иски. Вот у Сары раньше было имя Иска. И Сара была неплодна и бездетна. И взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Смотрите, Фара, отец Авраама, имеет намерение идти в землю Ханаанскую. Это должно нам о чем-то говорить. И потом мы видим, что Нахор не идет с ними. Нахор со своей семьей остается в Уре Халдейском. Пошли Фара, Авраам и дети Арана, которые остались без отца. А Нахор со своей женой Милкой остаются в Уре Халдейском. Значит, Фара со своим сыном Авраамом и Лотом и Сарой, женой Авраама, идут в землю Ханаанскую, но, дойдя до Харана, остановились там. Вот я когда смотрю на этот путь, да я понимаю, что это не просто какие-то расстояния. Это духовный путь возрастания души в познании Бога. Ур Халдейский – это вообще самое такое, я бы сказал, нечистое место в этом мире. Там же находится эта земля Синаар. Если читать пророка Захарию, именно туда отнесут эту чашу, в которой будет посажена женщина, которая мерзость, и накрыта свинцовой крышкой, там ее место будет. Но мы видим, что отец Авраама, Фара, двинулся вместе с Авраамом в Ханаан, ну, дошли до Харана и там остановились. И потом уже мы знаем, что именно в Харане Бог обращается к Аврааму и говорит: иди в землю, куда я тебя призвал. И мы понимаем, что Аврааму уже было хорошо в Харане, но Бог говорит: вы же вышли в Ханаан, почему остановились? Авраам, давай двигайся дальше. Но при всем при этом следует отметить, что путь от Ура Халдейского до Харана – это тоже путь духовного приближения к Богу. То есть, это какой-то начальный уровень приближения к единому Богу, который открылся Аврааму уже в Уре Халдейском, из-за которого его в печь бросали, как говорит традиция, и он остался живой. Я понимаю, что это послужило свидетельством и для самого Фары, отца Авраама, который до этого продавал этих башков в своей лавке. Вы знаете, когда я об этом думал, как раз мы читаем книгу Судей, там есть еще один пример, я сейчас вам покажу, когда отец, видя веру сына, отказывается от поклонения идолам и становится на сторону сына. Вот смотрите, это 6 глава книги Судей. Ну, вы все читали, мы недавно это читали в недельных чтениях. В конце, смотрите, 25 стих. «В ту ночь сказал ему Адонай: возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем». То есть, Всевышний обращается к Гедеону, говорит: вот у твоего отца тут жертвенник Ваалу, разрушь и дерево сруби. И Гедеон делает это. И когда на утро, он днем не делал, потому что боялся немножко, он делает это ночью, когда на утро все просыпаются, смотрят, жертвенник разрушен, дерево срублено, начали разбираться, кто это сделал, говорят: это сделал сын Иоаса, Гедеон. Отца Гедеона звали Иоас. И вот 30 стих. «И сказали жители города Иоасу: выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем». То есть, жители требуют наказать сына смертной казнью. 31 стих, вот смотрите, это тот Иоас, у которого был жертвенник Ваалу. Смотрите, как он отвечает. «Иоас сказал всем приступившим к нему: вам ли вступаться за Ваала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Как вам?» Владелец жертвенника Ваалу говорит: кто вступится, в это же утро умрете. Если он Бог, вот этот вот Ваал, да, то пусть сам вступится за себя, потому что он, Гедеон, разрушил его жертвенник. То есть, мы видим в Писаниях примеры, когда отцы, глядя на веру своих сыновей, они понимают, что это истина, и они становятся на сторону сыновей. И мы видим, что Фара вместе с Авраамом направляется в Ханаан. Я понимаю, что это звучит, может быть, непривычно для вас, потому что все комментарии говорят другое. Все традиционные комментарии. Но мы сегодня просто смотрим на Писание и хотим понять вот тот критерий, чем же руководствовался Авраам, когда посылал своего слугу выбирать невесту для своего сына именно из своего родства, а не брал ее из своей общины. Что же там было самым важным для Авраама И это важно для нас, чтобы нам это понять, потому что это относится к нам и важно для нас, как в этом мире, и также и в духовном, как Бог делает отбор для своего сына, вот этих, которые будут невестой. То есть мы видим, что Фара вместе с Авраамом пошли в Ханаан, дошли до Харана, и видим, что Нахор остается в Уре Халдейском. Когда мы читаем нашу сегодняшнюю недельную главу, сначала становится непонятным, куда же посылает Авраам Элиазара, слугу? Туда в Ур-Халдейский или в Харан? Поначалу непонятно. Вот смотрите. Бытие 24 глава, 10 стих. Там раньше мы читали, Авраам сказал, иди в землю мою, на родину мою. Да? И дальше не было уточнения. Читаем здесь 10 стих. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. Пошел в Месопотамию, в город Нахора, и дальше никакой информации. А куда? Что это за город Нахора? Это Ур-Халдейский или это Харан? Ну да, когда невооруженным глазом читаешь, больше похоже на Ур-Халдейский. Но смотрите, 28 глава Берешит, с 1 стиха. Уже Ицхак, которому брали жену из родства, Ицхак посылает Иакова туда же, чтобы он там взял себе жену. То есть это уже следующее поколение. Смотрите, Бытие 28 глава, с 1 стиха. И призвал Ицхак Иакова, благословил его и заповедал ему и сказал: не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей. Опять Месопотамия, город Нахора, да? А куда? И тут же мы смотрим в 29 главе, в 1 стихе, куда приходит Иаков, мы видим. И встал Иаков и пошел в землю сынов Востока, и увидел, вот на поле колодец, и там три стада мелкого скота, лежавшего около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место на устье колодезя. Иаков сказал им: братья мои, откуда вы? Они сказали: мы из Харана. Он сказал: знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали: знаем. Вот из этого места мы можем видеть, что город Нахора в Месопотамии – это уже не Ур-Халдейский, а Харан. Тогда перед нами как бы раскрывается то недостающее звено, которое было первым фактором, мотивирующим Авраама, почему он посылает слугу в дом Нахора. Смотрите, через что должен был пройти Нахор, чтобы, оставшись в Уре Халдейском, потом все-таки принять решение и идти в Харан. Мы ведь не видели в 11 главе, что Нахор пошел в Харан. И Тора нам об этом не говорит ничего, когда это произошло, почему это произошло. Но мы говорили, что путь из Ура Халдейского в Харан – это уже начало пути познания Всевышнего. И если мы смотрим на разговор слуги с Вафуилом, да, сыном Нахора, и с Лотом, мы видим, что там есть уже познание Адоная, власть которого они признают. Вот смотрите. Здесь же в 24 главе 50 и 51 стих. И отвечали Лаван и Вафуил. Вафуил – это сын Нахора. Лаван – сын Вафуила. Ривка – дочка Вафуила. И сказали: от Адоная пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. То есть, это уже почтение. Вот Ревека перед тобою, возьми и пойди, пусть будет она женою сына господина твоего, как сказал Адонай. Если бы там почитались еще и другие бога, то бы они сказали, сейчас мы пойдем, покадим, спросим, что наши боги скажут, да? Здесь мы видим свидетельство, которое дает нам Тора, что эта семья все-таки пошла за Авраамом, ну, конечно, не на тот уровень духовного познания, но в эту сторону двинулась. И первый вывод, который мы делаем, то, что мотивировало Авраама послать за невестой для сына именно туда, это то, что там был вот этот потенциал богоискания. То есть, человек переступил эту грань, чтобы отказаться от приоритетов, ценностей этого мира, для того, чтобы стать на путь познания Всевышнего. Начальный потенциал познания был. Это очень важно для нас, потому что, смотрите, Ицхак посылает Иакова туда же. Это же духовные процессы, вы понимаете? Иаков там же рождает, ну, практически 11 сыновей, которые становятся в итоге вратами небесного Иерусалима. То есть, вы понимаете, насколько это важно для нас сегодня увидеть, чем же руководствуется Бог в своем выборе невесты для своего сына. Мы видим, что нет требования к духовному совершенству этой невесты. Есть требование, чтобы эта невеста жила в доме отца, который стал на путь приближения к Адонаю, который признает власть Адоная, который безоговорочно послушен. Если это пришло от Адоная, все, нет вопросов. Вот пусть наша дочь будет женой господина твоего. Но, послушайте, такие невесты были наверняка и в окружении Авраама, в его общине. То есть, есть еще какой-то мотивационный фактор у Авраама, который руководит им именно вот так поступить. Не взять жену из общины, а послать именно туда. И вот вопрос, что же это за такой критерий, которым руководствовался Авраам, когда посылал туда к своим родственникам выбирать невесту для Ицхака. Согласитесь, очень важный момент. Что же там, в конце концов, руководило Авраамом? Почему он именно так поступал? И мы видим, что Бог на его стороне. Бог во всем этом участвует. Вот когда я мучительно ходил, размышлял и молился Всевышнему, говорю, Господи, что же это было за мотивация такая? В духе слышу, Сара называла Авраама своим господином. Я когда это услышал, вы знаете, все выстроилось на свои места. Мне сразу вот все писания Нового Завета, которые у нас есть о взаимоотношениях мужа и жены, вот это вот, а жена да боится своего мужа, что Павел пишет, они как-то стали на свои места, и стало понятно, что же важное для этой невесты, что важно было для Авраама. Вот давайте прочитаем несколько мест Писания, чтобы увидеть, чем же руководствовался Авраам. Ну, 1 Петра 3:6 написано, так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Смотрите, семья Фары, три сына, Нахор, Авраам, Аран. У них рождаются свои дети. У Арана рождается Милка и Сара. И Авраам знает вот те взаимоотношения между мужем и женою, между женской половиной и мужской половиной в их родстве. То есть, вот то, что было в Саре, Сара называла своего мужа господином, это ведь очень важно для невесты. Это очень важно для всякой жены, которая хочет стать одно со своим мужем, со своим господином. Ицхак у нас, он посвященный. Он был этой жертвой всесожжения. У него посвящение Всевышнему полное. И Ицхаку нужна такая жена, которая будет себя посвящать ему, которая будет благоговеть перед ним и делать все, что он будет говорить. Если жена будет как ханаанские женщины, которые будут все время требовать своего, которые будут говорить, как у нас сегодня, как бы мощно движутся вот эти вот все движения уже последние 200 лет. Эмансипация, феминизм, да. Я не говорю о каких-то социальных неравенствах. Я не об этом говорю. Я полностью за равенство социальной жизни в обществе женщины и мужчины. Но речь здесь идет о другом, понимаете? Когда женщины начинают бороться за равные права с мужчинами, то во всей этой борьбе начинают смещаться Божьи приоритеты того служения, которое Бог доверил мужчине и женщине в этом мире. Получается такое соревнование, что женщина хочет забрать служение мужчины, а кто же будет делать служение женщины? А если женщины заберут служение мужчины, а что, мужчинам тогда надо принимать служение женщины? И вот из-за этого непонимания в нашем мире сегодня вот это ханаанское мышление, когда жены просто катком едут по своим мужчинам, не понимая того, каким должны быть вот эти взаимоотношения. Ведь все строится на любви, ведь все строится на доверии. И Писание постоянно говорят: мужья, любите своих жен. Если муж любит свою жену, он никогда не будет ущемлять ее в ее правах. Речь не идет об ущемлении прав, речь идет о том, что каждый на своем месте должен исполнять свое служение. Так вот, смотрите, почему же Авраам посылает именно к своим родственникам? Потому что, глядя на Сару, он видит вот это правильное отношение, которое вложено в женщину, в ее отношение к мужчине. То есть, вот это качество Авраам видит в своей жене, и он понимает, что в его доме это качество врожденное. И он хочет для своего сына именно такую жену, которая вот это правильное отношение, которое вложено в женщину, называть своего мужа господином. Когда жена находится в таком отношении к своему мужу, то она уже автоматом находится под покровом своего мужа. Он чувствует в себе вот эту обязанность и необходимость защищать свою жену, потому что она его называет господином, он ответственный за ее судьбу. Вот Авраам руководствовался именно вот этим критерием, потому что он точно знал, что если оттуда возьмем жену, которая стала на путь богопознания и которая в почтении перед своим мужем будет во все дни своей жизни, да, то у Ицхака будет все хорошо. Вы знаете, там, если смотреть глубже, мы видим, что Элиазер приходит в дом Нахора. Значит, Вафуил и Лот говорят, от Господа это произошло. А потом уже мы Вафуила не видим. Казалось бы, ну, за ним должно быть слово. А мы видим, что там уже мама и Лот решать начинают. И самое интересное, что в Торе про маму Ривки ни слова не сказано, только два раза сказано «мама». Мама. А кто такая мама? Вот тут уже непонятно, но мы видим, что мама уже вперед Вафуила уже какие-то решения принимает, и мы видим, что эта примесь все-таки сказалась в Ревеке, когда она уже в тайне от своего мужа Ицхака говорит Иакову: пойди, переоденься и обманом получи благословение. Видите, как бы одно поколение, но вот эта мама со своей примесью, которая все-таки... В традиции есть там комментарии, которые я не принимаю, что там Вафуил хотел отравить Элиазера, ангел поменял чашу, отравился Вафуил. Я это не принимаю. Это все человеческое. Но мы видим, что вот эта мама, как примесь уже, которая была при рождении Ривки от Вафуила, она уже сыграла свою роль. Как бы такие тонкие штрихи, об этом не написано ничего. Но когда начинаешь выстраивать эти духовные цепочки, начинаешь видеть, насколько все важно. Так вот, несколько мест Нового Завета. Смотрите, мы говорим о взаимоотношениях мужа и жены, мы говорим о тех критериях, которые Всевышний предъявляет к невесте для своего сына. Ефесянам 5 глава с 22 по 26 и с 31 по 33. Написано, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены. Как и Машиах глава церкви, он же и спаситель тела. Но как церковь повинуется Машиаху, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Машиах возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Видите, какая функция у мужа? Он предает себя за нее, чтобы освятить ее, чтобы посвятить ее в то познание, которое он имеет, при условии, если муж, конечно, идет путем богопознания. И вместе с тем мы видим, что не предъявляются к жене, к невесте такие требования, чтобы она была в полноте возраста Машеха, чтобы она была 100% кошерная, да? Нету такого. Есть первое требование, чтобы она стояла на пути познания, чтобы она послушалась Адоная, принимала его как высший авторитет, и чтобы она послушалась своего мужа, чтобы она благоговела перед своим мужем. Вот смотрите дальше, 31 стих Ефесянам. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению к Машеху и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». Вот это вот «боится своего мужа» – это Новый Завет. И речь не идет о том, что боится, как Адам, когда согрешил, начал прятаться от Бога, чувствуя свою вину. А речь идет о том благоговении и трепете, которое жена имеет к своему мужу, почитая его, потому что, дальше мы будем читать у Тимофея, потому что Адам был сотворен первым, а она часть Адама, она взята из него, и только поэтому она уже должна с почтением относиться к нему, потому что она от него взята. Если бы его не было, так и бы ее не было. Вот 1 Тимофея, 2 глава, смотрите. Буду читать с 1 стиха по 15, чтобы не вырывать контекст. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Машиах Иешуа, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю о Машиахе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, в любви и в святости с целомудрием. Понимаете, здесь не только взаимоотношения между мужем и женой. Здесь взаимоотношения нашей души с Машехом. Здесь принципы, по которым Бог созидает небесный Иерусалим. И если мы понимаем, что видимые процессы, они отображают духовные процессы, то мы должны сверять свою жизнь, свои намерения, свои желания, свои поступки именно вот с тем, как учит нас Слово. Если что-то в нас не совпадает, мы должны смотреть, размышлять и исправлять это. И именно через это мы будем устрояться в этот дом духовный. В притчах 9.10 написано: «Начало мудрости – страх Господень, познание святого разума». То есть, все начинается с благоговения перед Богом. Если у тебя есть благоговение перед Богом, то значит, у тебя будет и благоговение перед своим мужем. Ну, вот такая непростая тема. Если говорить о жизни Сары, если говорить об устроении Небесного Иерусалима, мы видим, как это важно для нас сегодня понимать, как Бог выбирает невесту для своего сына. У меня тут еще 24-й псалом, 31-й псалом, которые говорят о том, что тайна Господа к боящимся Его, что Бог указывает путь именно тем, которые боятся Его, которые благоговеют перед Ним. И когда есть вот это благоговение перед Всевышним, это то, что и является этим определяющим фактором для Всевышнего, чтобы устроять нас в невесту для своего сына. Прочитаю 31-й псалом. Псалом Давида, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. «Благословлю Адоная во всякое время, хвала ему непрестанно в устах моих. Адонаем будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Адоная со мною и превознесем имя его вместе. Я взыскал Адоная, и он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий возвал, и Адоная услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Адоная ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Адоная. Блажен человек, который уповает на него. Бойтесь Адоная, святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Адоная не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня. Страху Адоная научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи меры и следуй за ним. Очи Адоная обращены на праведников, и уши его к воплю их. Но лицо Адоная против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Адонай слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Адонай с сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Адонай. Он сохранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Адонай душу рабов своих, и никто из уповающих на него не погибнет. Ну вот, мы видим, что во всех этих наших взаимоотношениях со Всевышним, благоговение перед Ним, почтение Его, это все отображается на взаимоотношениях в этом мире между мужем и женой, между невестой и женихом. И это является теми критериями, по которым нужно выбирать невесту для своего сына. Да благословит всех нас Всевышний на этом пути в имени Машиаха Иешуа. Аминь.